Добрый вечер, уважаемые сетезрители. Это прямая трансляция по вещательной технологии «Сетивизор» из студии онлайн-тв.ру первого интерактивного телевидения. И сегодня в программе «Взрослым о взрослых» с Михаилом Лобковским мы будем обсуждать вопрос такой очень сложный и глобальный – брать на себя ответственность. Миш, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие сетезрители, гости и Аня. Тема непростая. Что такое брать на себя ответственность? Россия – страна, где люди вообще не привыкли брать на себя ответственность. По-моему, Валерия Новодворцева как-то сказала, что наш народ палец о палец не ударил для нашей свободы. Ну, сами вспомните. Горбачева не мы же выбирали, правильно? Сам появился. Как потом появился сам Ельцин, потом Путин. И мы так живем, предполагая, что кто-то за нас будет решать наши проблемы. Такое инфантильное отношение к жизни. А гороскопы, друзья мои, вы понимаете, какой смысл у гороскопа? Вы не отвечаете за свою жизнь. Вам же написано, сегодня будет то-то и то-то. Зачем вам думать, что зависит от вас, когда мы это уже написали? А сколько раз я в консультации слышу, у меня несчастный брак, у меня маленькая зарплата, мой начальник на меня орет, мы живем в плохих условиях. Человек так рассуждает, как будто все, что с ним происходит, вообще не от него зависит. Когда женщина мне говорит, мой муж сказал, я не хочу, чтобы ты работала. Вот я уже 15 лет сижу дома с детьми, а он со мной разводится, что я буду делать, я не знаю. У меня работы нет, я с тех пор, как вышла замуж, 15 лет не работала. Кто виноват? Муж виноват? Но это же абсолютно детский сад, когда ты так рассуждаешь, что кто-то несет ответственность за твою жизнь. Кто-то решает, как тебе жить. Кто-то решает, работать тебе или не работать. А какие смешные истории я по разводу слышу. Опять, я прошу прощения, женщина приходит и говорит, ну просто невыносимо дома жить. Скандалы, конфликты. Он пьяный периодически появляется дома. Я ему говорю, пошли разведемся. Я ей говорю, женщина, пошли, можно сказать, в кино. А если хотите разводиться, вы идите, разводитесь. Нет, от него зависит. Мужчина должен принимать решение. А вдруг он изменится? Вот я не хочу сказать, что это женская проблема, она и мужская тоже. Это и есть нежелание. Я могу вот целую всю программу перечитать просто примеры, как люди не берут на себя ответственность за свою жизнь. Но если они не берут ответственность за свою жизнь, тогда другие люди будут решать за них, как им жить. Что, кстати, у нас и происходит. У нас же ровно вот как раз та самая ситуация, когда там наверху, в Кремле, я не знаю, как мы вообще думаем об этом, да? Такие полубоги решают, как нам жить дальше. Будет у детей, например, школьной формы или не будет? Или у нас будут выборы губернаторов, или их будут назначать? Нас вообще никто не спрашивает, почему, а мы и вопросов не задаем. Мы же привыкли к тому, что за нас эти проблемы решают. Вот так это, друзья мои, бывает.
Перед тем, как разбираться, почему все же люди не берут на себя ответственность, не хотят, ссылаются на что-то, я думаю, нужно понять, что такое ответственность вообще и какая она бывает, потому что не все это понимают. И прежде чем мы, собственно говоря, услышим твой профессиональный взгляд, я думаю, что все-таки вот такой маленький опрос среди наших гостей, как они представляют, что они думают, что такое ответственность.
Извините. Ну, ответственность, мне кажется, она вот тут показана, бывает разная, и юридическая, и профессиональная, и социальная, и так далее.
Прямо, да, целая схема.
Да, потому что, вот, например, ответственность брать, ну, вот, например, когда мужчина, там, девушку зовет замуж, это же тоже ответственность, причем не маленькая. Юридическая ответственность, например, когда человек открывает какую-то фирму, вступает, например, даже когда на работу просто устраивается, это тоже ответственность. Ну, тут на самом деле всю передачу перечислять. Вот тут есть ответственность, тут все показано, мне кажется.
Да. Но именно для вас, то есть вот...
Лично для меня?
Да, да. Как вы понимаете, что вы ответственны за что-то.
Пример,
вот не
у меня
глядя
очень...
на эту схему.
Не гляжу, у нас как раз таки через 3 недели свадьбы я принял решение, что... Я хочу жить...
Как вас девушкой. Зовут?
Эдуард, извините.
Да, вы не зря поэтому эту тему. Если мужчина делает предложение, берет на себя ответственность.
Да, вот Елена, моя девушка, будущая жена. Вот. И также совпало, что у нас в дальнейшем планируется бизнес. Это тоже для меня ответственность. Но это мое понимание, естественно.
У вас могут быть даже люди наемные в бизнесе. Ну, я буду еще перед ними
конечно,
отвечать.
Конечно, я тоже понимаю, естественно. Но это не сломя голову там. Конечно.
Ваша?
Лена, как будущая Елена, жена, имеет какую-то ответственность перед мужем? Или только мужчина отвечает?
Нет, ну, то же самое, да, я для себя тоже понимаю, что для меня, ну, тоже у меня есть какая-то зона ответственности, становясь женой. То есть я, ну, принимаю серьезное решение, я несу за это ответственность. Я в первую очередь в ответе перед собой за свою жизнь.
Кстати, за свою, да.
То есть, да. Тут уже, ну, не за меня кто-то решил, а я, да, я согласна, например, выйти замуж. Я четко понимаю, что если я выйду замуж за этого человека, у меня будет вот это, вот это, вот это. Ну, как планируется, по крайней мере, да. И, ну, я, ну, считаю, что для меня это перед самой собой ответственность.
То есть это ваше решение?
Да. Это мое решение.
Эдуард мог только что, если мог делать, Эдуард? Эдуард мог только предложить.
Да.
А решать уже ведь вам.
Да.
А вот знаете, только женщины не так думают. Так они мне в консультации рассказывают, что мужчина просто, ну, задушил их. 3 года так ухаживал, говорит, ну просто не продохнуть. И я знала, что не надо, и согласилась. И я это слушаю о женщине, которой, скажем, 40 лет, да? А все это происходило, когда ей было 25. А разговор о том, слушайте, я была вообще глупая, молодая, ничего не понимала. 26.
На эту тему обычно такие люди еще отвечают, что есть люди, которым проще дать, чем объяснить, почему нет.
Ну, не без этого.
Могу
Евгений,
привести,
да?
Да. Могу привести вот такой пример банальный. Когда я вот устраивался на работу, я, в принципе, понимал, что мне предстоит нести перед коллективом материальную ответственность, юридическую ответственность. Вот я ее на себя принял, поработал, и все нормально, в общем-то, как бы произошло.
Вот насчет, вот насчет бизнеса и работы. Я прочитал на сайте «Эхо Москвы». Предложение, я не помню, экономистов или кабинета министров, но вы знаете, на Олимпиаду грохнули нереальное количество денег. Часть из них грохнули в буквальном смысле, они к спорту отношения не имеют. Знаете, какое предложение было? А давайте уберем материнский капитал на второго ребенка и сделаем на 5 лет выше женский возраст ухода на пенсию. И заткнем дыры, которые мы потратили на Олимпиаду. Вот это инфантилизм и полная безответственность. Вот так она выглядит на государственном уровне. Представляете, да?
Вот если кроме этой схемы, да, более профессиональные виды ответственности, здесь не указана одна и, на мой взгляд, самое главное – ответственность перед собой.
Это с этого начинается. Тот, кто не отвечает перед собой, он не может отвечать перед другими, это понятно. А откуда берется ответственность перед другими людьми? Только от того, что человек привык отвечать за себя.
Ну вот ответственность перед собой – это такое немножко размытое понятие. Да?
Почему все, размытое?
Ну, туда можно включить, в принципе, все, что угодно. Свои слова, действия, поступки, желания
жизнь, да.
И так далее. Многие считают, что ответственность перед собой, даже вот из тех вопросов, которые пришли к нам в программу, даже по теме, да, что ответственность перед собой – это… Главное, чтобы я был здоров, не причинил никому вреда, ну, по сути, вот так вот глобально, если не, не разбираясь, и вообще никому не докучал и не мешал. То есть вот жил где-то вот так вот в стороне. Главное, чтобы никому не мешать.
Ну, это такая вопрос социальной ответственности и юридической тоже. То есть если человек не причиняет никому вреда, то он не переходит границу личной свободы, да? Как только он личную свободу распространяет в других людей, то есть в ущерб другим людям что-то делает, то это, конечно, уже нарушение всяких, вот тут мы пишем, этических норм, этической ответственности. Я что хочу сказать? Откуда это вообще берется, безответственность? Она берется в глубоком детстве, когда мама говорит тебе, не трогай это руками, ты сломаешь, не лезь, ты испачкаешь. Вообще даже не думай об этом, у тебя здесь ничего не получится. Кстати, ребенок хочет поступить, например, в МГУ, да? Родители ему говорят, да куда ты лезешь? Давай найдем попроще что-нибудь, чтобы ты в армии не загремел. И он бедный мается 5 лет в УЗИ, который ему не нравится. Или он маленький совсем, ну, не знаю, 3-4 года, пытается мыть посуду, разбивает тарелку. Мама начинает орать, не лезь, ты не умеешь мыть посуду, ты сейчас все разобьешь. В результате ребенок привыкает к тому, что он ничего не может, он в себя не верит. Естественно, он снимает себе ответственность еще в детстве. Есть дети, которых родители опекают. Они так о нем заботятся, что он вообще не ходит пешком. Они его выносят из дома и сажают на качели. Покачав на качели, его на руках сажают на санки, катают по двору, потом заносят его домой. Он не привык вообще за себя отвечать. Кому-то завязывают шнурки и одевают одежду и так далее. Понимаете, вот откуда вообще корни вот этого инфантильного поведения? Они берутся из детства.
А люди, которые не умеют брать ответственность вообще ни в какой степени, ни перед собой, ни перед другими, они являются ведомыми.
Абсолютно. И они являются, это моя любимая тема, жертвами. Не просто ведомыми, а другие люди принимают решение вместо них по поводу их жизни.
То есть и в их жизни тогда, получается, всегда присутствует определенный лидер. На работе лидер, в семье какой-то лидер, да, вот негласный, который принимает за них решение.
Да.
Решает дома в семье, что им носить, что им кушать,
совершенно верно.
Как им отдыхать на работе, сколько, как работать и когда.
Вот простой вопрос я хочу задать. Начнем с Эдуарда. Эдуард, до какого возраста ваши родители покупали вам одежду?
Я сам с Башкирии, с провинциального города. Я переехал в Самару учиться сам, то есть, ну, в общаге жил первый год, потом снимал квартиру.
С какого возраста?
Ну, школу окончил, до 11 класса я учился.
17 лет, да?
Да, 17-18 лет. Потом поступил в институт, в университет. Вот, жил в общаге первый год, начал снимать квартиру. На втором курсе у меня появилась девушка, я тоже взял ответственность, так сказать, и начал работать ночью работать, днем учился, ну, там...
Не, подождите, я другой вопрос задал. Mm-hmm. До какого возраста ваши родители покупали
одежду?
Вам одежду?
До 11 класса, получается.
Круто.
Я с ними жил, потому что потом я с ними
не
жил.
Поэтому, потому что они считали, правильно?
Ну, скорее
всего. Что они решают, в чем вам ходить.
Да.
Им видней. Да. Хотя вы уже взрослый, что такое 11 класс. Это уже 15, 16, 17 лет. Лена.
Ну, во-первых, я извиняюсь, мне просто кажется, покупали одежду, вы в каком смысле имеете в виду?
Выбирали,
давали,
говорите,
деньги
вот это мы
на
тебе платье возьмем, вот эти джинсы мы тебе купим. А вы говорите, нет, я это носить не буду. Будешь носить. В этом
нет,
смысле.
Не
смысле деньги давали, я понимаю.
Да, Эдуарда, я подумал, что Эдуард ответил, до какого момента ему деньги на одежду давали. Мне кажется,
вам давали деньги или за вас выбирали одежду? Это разные вещи.
За меня не выбирали одежду, во-первых. Даже до 9 класса за меня не выбирали одежду.
А, все-таки вы выбирали.
Я выбирал.
С какого возраста?
Ну, я сознательно не помню, но это уже когда, так сказать... класс 8-9, уже тогда я сознательно помню, что я всегда сам покупал, потому что у меня был такой неформальный стиль одежды, и родители к этому вообще никак ничего не говорили по этому поводу, то есть, ну, не до беспредела, конечно, там, ну, там пирсинг и так далее, вообще родители ничего не говорили.
Понятно. Но, Лена, как
просто
девушка,
я это знаю,
раньше.
Как бы, и невеста думаю, знает не думаю, все. Что они ему покупали широкие штаны и так далее.
А вы?
Вот. Ну, я тоже довольно-таки давно, ну, класс, наверное, с 5 или 6, вот докуда помню. Ну, помню точно, что в 6 классе я уже с подружкой вдвоем ходила покупать себе джинсы. Я была очень маленького роста, и до этого просто вот, ну, не как сейчас вот такие даже джинсы есть, но не было на детей.
Uh-huh.
Я чуть-чуть подросла, и мне дали родители деньги, мы пошли с подружкой, купили джинсы, на которые хватило, которые мне понравились, и не помню, чтобы мне вот, ну, может быть, в подарок только что-то, ну, так что...
Понятно.
За меня нет, никто не выбирал.
Спасибо, Евгений.
Ну, лет в 14 это все закончилось, когда...
до 14 родители навязывали, да, свою волю?
Да, но я, в общем-то, особо и не сопротивлялся, потому что как-то критически к этому не относился. Вот лет с 15 я уже начал там как-то рассортировывать одежду, что мне нравится, что мне не нравится, я там по сторонам, скажем так, распределял. И вот с 15 лет мне никто не может ничего навязать в плане одежды, ни родители.
Просто одежда... Это как бытовая деталь, которая показывает, насколько человек инфантилен и насколько у родителей авторитарны. Понимаете? У нас достаточно до позднего возраста родители решают, в чем ребенку ходить. В Европе нет. В Европе уже в первом классе фактически родители там могут подсказать, но ребенок уже сам ходит в магазин, не в смысле сам с деньгами, а с родителями. Говорит, я это платье хочу, я эти туфли хочу. Но если там совсем бред какой-то, родители могут сделать замечание. Но в школу ребенок уже, как правило, приходит в той одежде, которая ему нравится. В этом разница. Я забыл совсем, Аня. Мы сказали нашим зрителям по поводу...
У них появляются иконочки. Вы всегда можете присоединиться к нашей беседе в прямом эфире по видеосвязи онлайн tv.defis.ru, по телефону 749-9-918-43-78. Мы с удовольствием ждем вас в нашей программе. Она непосредственно для вас и только с вашим участием.
Я еще хочу добавить насчет «ждем» нашей программе. Я читал переписку. Не всегда нормальную, адекватную, тем не менее, которая была к нашей программе, ни к одной, по поводу гостей в студии. Я еще раз повторяю, дорогие друзья, приходите к нам, гостями в студию и делают программу интересной. Мне этот формат нравится, я этот формат хочу оставить. И все зависит, пожалуйста, к нашему разговору об ответственности. Хотите, чтобы передача была интереснее, записывайтесь, приходите на программу. Тем более теперь тема объявляет заранее.
Приходите с вашими вопросами.
Да, Эдуард что-то хочет сказать.
Да, по поводу одежды. Сейчас, ну, как известно, с 1 сентября хотят ввести единую форму. Вот мне вопрос, как это повлияет на тех людей? Ну, скорее всего, будут в некоторых школах. Да. Единая форма.
Единая форма, да. Это опять, это тоталитарная идея, все. Они были в советское время. Вообще все единообразие, вот эта вся идея, как бы ее ни обставляли, она об одном и том же, да? Мы решаем, вы исполняете. Я когда работал в школе, я работал в школе лет 10, мы только начинали обсуждать, чтобы формы не было. Это был конец 80-х годов. И знаете, какой был аргумент? Если формы не будет, то будут бедные и богатые, это будет бросаться в глаза. Что один ребенок приходит в лохмотьях, а другой приходит в дорогой одежде. Можно подумать, что если они ходят в форме, они не знают. Там кроме формы есть много других аксессуаров. Там от ботинок до ластика и от портфеля до ручки. Так вот, я хочу сказать, что даже тогда я выступал и говорил, что да. Поэтому бедные дети, видя, как одеваются богатые, будут учиться лучше всех. И, кстати, бедные обычно добиваются. А богатые дети добиваются гораздо меньше, чем бедные. Потому что у них мотивация другая. Они как бы избалованы в нашем понимании, да? Они уже получили что-то. Они не так стремятся получить еще. А когда ребенок с первого класса видит это неравенство, да его только стимулирует к учебе. И так, кстати, во всем мире. А то, что касается единой формы одежды, хотя это не тема нашей передачи, это удел вообще богатых дорогих школ, как правило, частных школ. Но во всем мире единую одежду носят дорогие школы.
Ну, по этому типу вводят и у нас, как правило, сейчас данная форма
заключается тоже дорогие школы, да.
В синей жилетке с логотипом школы.
Да, но наша идея не в этом. Идея в том, чтобы все были одинаковые. Я что хочу сказать? Дорогие друзья, даже если в детстве вас лишили инициативы, если в детстве вашу волю подавляли, опекали, запрещали, вас не поддерживали, вам говорили, что ничего у вас не получится, вы сейчас взрослый человек, перестаньте даже об этом думать, о чем я сейчас сказал. Это опять нежелание брать ответственность. Если вы сейчас слушаете меня и думаете, ну правильно, а чем я виноват? Вот так со мной обращались, да? Меня лишали инициативы, я теперь вырос безвольным человеком. Вы опять отказываетесь брать ответственность. И, кстати, у людей, которые не берут ответственность, конечно же, находится виновный во всех их проблемах. Или родители, которые не дали развиться. Вот я боюсь, пройдет немного времени, и если у нас будет проблема с деньгами, то кто будет в этом виноват, как вы думаете?
Государство.
Не дай бог.
Нет.
Американцы. По привычке, как всегда. Когда я учился в школе, я спрашивал, а где мясо? Мяса не было. Знаете, что мне отвечали? Это что? У нас последствия войны еще не расхлебаны. Мы в окружении, я вам серьезно говорю, я же не старик, правда? Мне 50 лет. Мне на полном серьезе рассказывали о том, что ты соберись, сынок. У нас окружение вражеское кругом. Все хотят тело молодой Советской Республики, а ты тут про мясо спрашиваешь. Но мы понимаем, да, сейчас, когда при нас все это происходит, откуда это берется? Кто-то ворует, а так как другим не достается, потому что пирог не резиновый, то ему объясняют, что сейчас такая ситуация, потому что есть внешний враг. Это еще одно проявление инфантильного поведения. Когда человек не берет на себя ответственность, у него всегда в голове присутствует кто-то виноватый в его бедах. Понимаете, о чем я говорю? И это не только государственная идеология или государственная популистская политика, что какие-то враги не дают нам, так сказать, развиться. А это еще ложится очень на народное сознание. Народ с этим соглашается, ему неохота брать на себя ответственность. Он говорит, ну да, наверное. Мы так плохо живем, государство сейчас не до этого. Может, вооружаться надо. Действительно, враги же кругом одолели. Поэтому так тяжело и живем. Никогда, вот я сколько лет живу, я никогда не помню хоть периода маленького в нашей истории, когда мы сказали, да, мы за это отвечаем. Это наша беда. Или это наша проблема, и надо ее решать. Но нет у нас такого. Я об этом говорю для того, чтобы, ну, как бы люди хотели разбудить эту проблему, чтобы они поняли, что, наверное, надо в какой-то момент сказать себе, стоп, это моя жизнь, и я сам должен решать, как я ее буду проживать. Надо, чтобы за меня это решали другие. Вот об этом, собственно, и передача наша.
У нас к передаче из пришедших вопросов от Вики Б. Многие мамы рожают детей якобы для себя, но по факту детьми сами не занимаются, не ходят гулять, не делают уроки, не готовят есть. Няни с их детьми тоже не сидят, а сидят родные матери, которые и накормят, и погуляют, и уроки сделают. Получается, они перекладывают эту ответственность, мотивируя это, допустим, зарабатыванием денег.
Получается. Вы как, кстати, собираетесь с детьми обходиться?
Детьми? Угу. Ну, мы далеко находимся.
Ну, я понимаю, что это не сегодня.
Ну, я понимаю.
Вы об этом еще не думали, да?
Ну, пока не думали, да, потому что еще пока мысли другие абсолютно. Вот. А так, естественно, ну, как я просто и вас, и Найхи слушал, и так далее, и как на этом. То есть, ну, естественно, как и свои родители, все идет с детства, то же по поводу одежды, то же самое банальное, я буду так же обходиться абсолютно.
Лена. Дети, кто будет детей воспитывать?
Воспитывать детей будем мы. Потому что мы живем. Ну, кто больше зарабатывает.
То есть один будет сидеть дома?
Ну, может быть, совместно как-то это будет. У нас пока детей нет, да, и мы запланируем потом попозже. Я думаю, что. Ну, мы как-то выйдем из этого положения, но это точно не будут ни мои, ни Эдика родители, потому что они живут далеко, и я не хочу перекладывать ответственность. Пусть я буду ощущать эту ответственность.
А здравствуй, например, мама, приезжай, посиди, поживи у нас годик.
Ну,
я не против, я сейчас...
Я тоже, мне кажется, так легче, когда есть возможность хотя бы когда-то, да, вырваться куда-то, ну, судя, ну, исходя из опыта моих знакомых. Но я думаю, что у нас
это не повторится. А что с вами было, Лена, когда вам было 2 года?
Со мной мама сидела.
Так, Эдуард.
То же самое, у меня отец просто, ну не 2 года, я помню, насколько меня всегда мать воспитывала, потому что у меня отец, он месяцами летает вахтами, вот, и я помню всегда, что меня воспитывала мама именно.
А Евгений, помнит свой ранний период, или, может, знает, вот, 2 года, 3 года?
Я себя помню где-то лет с 3-4, вот, очень мутное, гораздо лучше я себя помню лет в 5-6, вот.
5-6 уже не так важно, а вот год, 2-3, даже если вы не помните, вы знаете, с кем вы были в этом возрасте?
А, кто меня воспитывал? Ну, в основном воспитывала бабушка и дедушка. Мама в это время работала. Вот. Ну, потом меня начала воспитывать мать лет, наверное, с 7 конкретно. Вот.
То есть ослабла. Мама у нас вернулась на работу, да?
Нет, просто я раньше жил в Подмосковье, вот в деревне. Там бабушка, дедушка была. Вот,
она
жила еще
в Москве?
Да, на заработках. Вот, потом я переехал в Москву и уже, собственно, воспитывался мамой в основном.
Я хочу добавить. Да. Я просто так сказала, мамой. Я прошу прощения, у меня и отец тоже есть. Он тоже принимал участие в моем воспитании. Причем очень активно и всегда с удовольствием, как мне кажется сейчас. Ну и тогда казалось так. То есть всегда рад, всегда за. Просто он больше, ну он работал еще, и поэтому его чуть-чуть реже видела.
Понятно.
Вот. Ну и с бабушкой, с дедушкой виделись, но очень редко, потому что они далеко жили.
А вы испытываете недовольство, что так получилось? Что вы фактически 7 лет воспитывались без мамы? А мама подключилась только в 7-летнем возрасте.
Ну, если как-то вот смотреть по сторонам сейчас, когда все-таки повзрослел немножко, в принципе, да, некое недовольство осталось, потому что вроде у других людей так более-менее нормально с воспитанием все сложилось.
У других бывает, нехорошо в детском доме оказались.
Да, это сразу, правда. Но что все-таки я ориентируюсь на какие-то вот идеальные примеры, там у кого такая, знаете, шаблонная семья, там мама, папа, бабушка, дедушка, там все довольно счастливы. У меня немножко не
вы
так.
Вы знаете, какое дело насчет шаблонной семьи? Для того, чтобы мама с папой сидели с вами хотя бы до года, надо, чтобы хотя бы один из них не работал, правильно? Это не всегда возможно. Или бывает так, что сидит мама, папа участие в воспитании не принимает. Это объясняется тем, что папа много работы, папа кормит семью. Тут вариантов много. Все они о том, что люди до конца не понимают, когда они заводят детей, что их ожидает. Понимаете? Как мне сказал один знакомый, говорит, у меня жена просто золото. Ребенок у нас родился. Так она говорит, ты тебе на работу, ты вообще иди в другую комнату, я буду вставать одна. Ему это нравится. Но надо иметь в виду, что еще смог обратить внимание, что чем больше мужчины уделяют внимание детям, тем больше они их любят. А если отца сразу так отгораживает, да, типа ты там, я тебе забочусь, ты работаешь, но он и не будет иметь такого близкого отношения к ребенку, потому что вот он не вставал ночью. Кажется, груди не кормил, не купал, не пеленал, не гулял. И что там остается? Остается, я зарабатывал деньги. Больше ничего. Тоже вопрос такой ответственности за свою жизнь. Потому что детей надо хотеть иметь. У нас еще вопросы?
Вопросов у нас много по теме из тех, вернее, из того, что мы обсудили, в принципе, больше особо нет. Есть такой вот забавный вопрос от той же Вики Б. А, Михаил, а профессия журналист – это профессия невротика?
Где-то этот вопрос слышал уже. Нет, конечно. Нет невротических профессий. Это от человека зависит. Есть спокойные журналисты, равновешенные. Есть полные психи. Это все зависит от человека. Самой профессии такой нету. Невротической или не невротической.
То есть невротик превращает в невротизм,
но,
скажем так, все вокруг
дорогая
себя.
Аня, очень многие люди, знаете, что говорят? Эта работа сделала меня полным психом. У меня прям такая работа, я стал нервничать. Это вот опять нежелание брать на себя ответственность. То есть я-то на работу пришел нормальным человеком, тут такие условия, что я стал психовать. Знаете, вот с людьми люди работают, да? Очень многие работают. Я прям не выдерживаю, ведь с людьми, я прям трясет уже к концу рабочего дня, я прям убить хочу. И да, человек завтра опять выходит на эту работу. Почему? Я другой не найду, я ничего делать не умею, бла-бла-бла, поэтому так и работает. И мы с вами видим людей, которые занимаются не тем, что им нравится. Почему? Они не хотят брать ответственность, в частности, за свою работу, которая является неотъемлемой частью жизни. Их куда-то приткнули в свое время, нашли место. Вот они там и сидят, даже если это им не нравится. Вы знаете, вот эта безответственность в жизни, она ведь во всем проявляется. Когда не хотим иметь детей, но возраст поджимает, и рожаем. А потом, что с ними делать, мы тоже не понимаем. Здравствуй, ясли. Я когда был студентом, я работал в детском саду КГБ. И там была ясельная группа, им было, ну, ясельная группа, год, полтора года. Ну, грудные дети, понимаете, да? Детский сад был в подъезде, в доме, где жили сами сотрудники Комитета госбезопасности. Во-первых, душераздирающие крики по ночам детей. Представляете, какой ребенок в год без мамы, без папы, которые живут, подчеркиваю, в этом же доме. И еще мне запомнилось, когда они поднимаются после работы к себе домой, вылетает воспитательница, орет, вы хотя бы возьмите ребенка, помойте. Он у вас не мытый неделю. На что чекисты отвечали, такие, знаете, как полагается, в черном кожаном пальто, как в фильме. При том, что отцы, что жены. Жены обычно в КГБ пристраивали там секретаршами. Нам некогда, у нас много работы. Зачем рожали? Ну как, надо рожать. У нас же семья, а мне уж 35, надо рожать. Вот такая. Представляете, что если детей может вырасти, если они в год уже подверглись, да, подверглись дикой психотравме, что прямо вот они гуляют на улице, там в 6 вечера, да, а рядом их родители проходят, не глядя в их сторону. Себе домой. Что с этим сделаешь?
У нас есть еще один вопрос, но все-таки государство тоже в ответственности перед нами. И
оно своими, так не думает, кстати.
Своими законами и так далее. Есть вопрос от Евгения из Москвы. Михаил, какие самые вопиющие глупости и противоречия в Семейном кодексе Российской Федерации вы бы отметили?
Там нет глупостей и противоречий. Тем более я об этом говорить не стану, потому что я некое участие принимал в его создание. В частности, я как раз консультировал по поводу брачного договора и имущества отношений супругов. У нас проблема не в том, что у нас глупый семейный кодекс или другие законы, а в том, что они не работают. Проблема в том, что, например, в семейном кодексе нет понятия отец и мать. Вы знаете? Есть понятие родитель. То есть нет такого, что, например, в случае развода ребенок остается с матерью. Даже это не прописано. Но есть судебная практика. Ребенок по судебной практике остается с матерью примерно в 85% случаев. А в семейном кодексе абсолютно равные права и у отца, и у матери на детей. Но это не работает. Там ничего не работает. Ну, почти ничего. Брачный договор, а я в своей жизни много составлял брачных договоров. Некоторые пытаются оспорить. А как можно оспорить брачный договор? Рассказать? Прийти, дай денег судье, и все будет нормально.
Все
и
будет
ведь
вам
брачный договор. Вот в чем бред и нелепость. Не в законах, которые у нас написаны. Это еще кто-то в 19 веке, как тогда бы тоже сказали оппозиционеров, отметил типа Чаадаева, но я не зря не хочу никому прописывать, я не помню кто. Что проблема России не в отсутствии законов, а в отсутствии их исполнения. Законы в России всегда были. Кстати, если вам интересно, в России кодекс Наполеона. ну, в основе нашего законодательства стоит кодекс Наполеона, то, что принято в Европе. Есть английское право и так называемое французское. Вот у нас в основе французское право непрецедентно. Все хорошо написано, ничего практически не работает.
И еще вопрос. У нас время уже заканчивается сегодняшнего эфира, к сожалению. От Леры. Иногда мой муж совершает поступки, которые я не могу понять и принять. Возникает желание расстаться с ним. Но я не могу решиться на это, ведь понимаю, что все пройдет и снова будет хорошо. И так продолжается уже давно. Неужели так метаться можно всю жизнь? Но как я могу брать на себя ответственность за поступок, если сегодня я уверена, что так будет лучше, а завтра думаю совсем наоборот?
Я очень сочувствую Лере. Это то, о чем мы сегодня говорили. Когда человек не хочет брать ответственность на свою жизнь, а прикладывает на мужа. Она ведь что, ну, в корне ее рассуждения какое? А вдруг муж изменится?
Надежда.
А знаете, как правильно себя вести? Ну, когда изменится, тогда и поговорим. Сначала я решу свои проблемы. Меня не устраивает такое отношение мужа. Что там муж делает? В запой уходит на двое суток.
Просто совершает поступки, которые я не могу понять и принять.
А, это какого-то другого вопроса.
Да.
Ну, тогда я вообще не знаю, что имеет в виду Лера. Она вообще туманно пишет. Но вот в случае с алкоголиками, это классика жанра, да? Когда он пьет, а потом он хороший, а когда он трезвый, он так любит детей. И представляете, когда говорит, женщина любит гвозди, например, гвоздь забьет, говорит, на кухне. У меня такая картина перед глазами, такая стена, вся в гвоздях. Это муж трезвый был 2 дня. И я как бы живу в ожидании, что так будет жить всю жизнь, но это не получается, он опять уходит в запой, я опять жду. Человек не берет на себя ответственность, не принимает решения, понимаете? Из-за неуверенности в себе, которую, видимо, в детстве поколебали родители. И теперь, когда человек взрослый, он боится всего. Тут еще откуда берется безответственность? От чувства страха за последствия. Ведь когда вы берете ответственность, да, что такое ответственность? Вы предполагаете, что будут последствия, вы к ним готовы. Понимаете? А когда человек боится последствий, он вообще отказывается. Он говорит, не надо, пусть за меня это сделают другие, решат другие. Но и я не буду иметь проблемы с последствиями.
И подытожим, у нас время сегодняшнего эфира совсем заканчивается. Как людям, вот если кто-то из наших сетезрителей понял, что страдает все-таки тем, что не умеет, не может брать на себя ответственность, с чего начать, скажем так, путь все-таки к ответственности?
Что ему сделать?
Да.
Как было написано на рекламе кроссовок, just do it. Просто надо это сделать. Можно бла-бла-бла, вот эти разговоры про ответственность вести сутками. Но проще просто встать, поднять свою задницу и сказать, я вот так хочу, я это сделаю. Я готов принять на себя ответственность за последствия своих поступков. Потому что человек, когда он что-то делает, у него начинает получаться, у него обретается уверенность в себе, у него повышается самооценка, ему гораздо легче каждый раз по новой брать на себя ответственность. Друзья мои, поверьте, когда вы отвечаете за свою жизнь, это действительно жизнь. Когда другие отвечают за вашу жизнь, это не жизнь. Это страдания, это постоянные претензии к окружающим, это постоянное недовольство всем. Вот работа и зарплата до детей, родителей и супругов. Чтобы этого не было, возьмите на себя ответственность. Вы будете жить счастливо. Всегда, когда человек за себя отвечает, он гораздо больше получает от жизни, и его жизнь гораздо интереснее.
То есть цепочка очень проста. Хочу, делаю.
Делаю. Совершенно верно.
Здесь и сейчас. Не откладывай никуда. Этого мы и пожелаем нашим сетезрителям, чтобы все свои желания они смогли всегда воплотить в жизнь. А мы встретимся в следующий вторник в 21:00 в нашей студии. Всего доброго!